Эллен Скор. Колдовской огонь Марены. Глава первая. Столица Тайваня, город Кейтари, поразил роскошью и смешением стилей. Здесь, рядом с ажурным воздушным замком, можно было увидеть строение явно готического стиля. Центральная часть города радовала глаз причудливыми строениями, похожими на небольшие дворцы. По чистым широким улицам, украшенным многочисленными фонтанами и клумбами с ярко цветущими растениями, прогуливались богато одетые горожане. По булыжной мостовой сновали многочисленные экипажи. Но чем дальше мы отъезжали от центра города, тем дома становились ниже, а улицы уже. Кот Матвей, сидя рядом с Никитой, моим названным братом, правящим нашей лошадкой Зорькой, запряженной в небольшую дорожную карету, указывал только ему знакомый путь. Мы с Никиткой еще неделю назад, кроме соседних деревень, нигде и не были. Я так вообще в новом для меня магическом мире еще с трудом ориентировалась. Понятно только одно — стиль жизни похож на наше средневековье. Да и зачем этому миру технический прогресс, если есть магия? В полном одиночестве, сидя в карете и отодвинув в сторону шторку с небольшого окошка, я глазела на сказочный город. Еще у городских ворот кот предупредил нас, что магическая академия находится за городом и усиленно охраняется, дабы ее адепты не могли в процессе обучения нанести урон столице. «Прецеденты были», — заверил кот. Предъявив стоящим на воротах стражникам приглашение в академию, мы беспрепятственно въехали в город. С нас даже въездной подати не взяли. Матвей объяснил, что все ученики столичной академии автоматически переходят на полное гособеспечение. Государство полностью обеспечивает будущих магов всем необходимым для обучения. За это отучившиеся адепты должны несколько лет отработать на благо страны и короны. Ну или выплатить свое содержание и после этого быть полностью свободными. Постоялый двор, у которого мы остановились, существенно отличался от всех увиденных мною ранее. Свиток и перо, ближайшая к магической академии таверна, напоминала сейчас обычную студенческую общагу. Всюду, переговариваясь и смеясь, сновали молодые девушки и парни. Столы были битком забиты компаниями, распивающими легкий яблочный сидр, закусывая его аппетитно пахнущими пирогами. Заурчавший желудок напомнил, что время ужина давно прошло. На улице стемнело, а у нас во рту с обеда маковой росинки не было. Стараясь успеть добраться до столицы засветло, мы не стали тратить время на остановки. Посмотрев еще раз на битком забитый зал, пробормотала: «Думаешь, для нас здесь найдется местечко? Мне кажется, постоялый двор забит под завязку». Кот, глянув на меня, ответил: «Это еще что? Самый наплыв будет завтра, ведь до поступления осталось всего 2 дня. В последнюю ночь, не успевшие выкупить комнату студенты, просто остаются до утра в этом обеденном зале. Городским проще. Они прибудут в академию сразу из дома. А вот приезжим приходится выкручиваться. Да и в обычное время таверна никогда не пустует. У мадам Молли очень вкусно кормят. Многие адепты приходят сюда обедать. А некоторые вовсе остаются на ночь. Ведь после 10 вечера ворота академии закрыты для всех без исключения». С этими словами Матвей направился к стойке бара и, легко вспрыгнув на нее, оказался в объятиях огромной зеленокожей женщины. Хозяйка таверны оказалась полуорком.
«Матвеюшка, сколько лет? Ты к нам какими судьбами?»
Мадам Молли сгребла кота в охапку и, не выпуская, чмокнула в пушистые усы. «Кажется, они давно и довольно тесно знакомы». Матвей, упершись лапами во внушительную грудь дамы, слегка отстранившись и выдохнув, сказал: «В академию я с новой хозяйкой». Молли перевела взгляд с пушистой наглой морды на наши скромные особы. «Это Марена, моя новая ведьма. Получила приглашение на обучение в академии, и ее брат Никита». Кот был аккуратно водружен назад на барную стойку, а мы с Никиткой оказались в тесных объятиях хозяйки таверны. Кажется, у меня ребрышки затрещали. Выпустив, наконец, нас из удушающих объятий, мадам Молли начала осматривать меня со всех сторон, поворачивая так и эдак.
«Хороша девка, только таща очень», — выдала она свой вердикт. А я-то смотрю, дядька твой туману напустил, комнату снял, а для кого не говорит. Сюрприз, говорит, будет. Ну, идите наверх, комната 17, там он вас ждет.
И, услышав позывные моего желудка, добавила:
«Ужин вам сейчас в комнату принесут».
В 17-й комнате нас встретил развалившийся на кровати огромный черный кот.
«Прибыли?» —
поднял он пушистую голову. «Так значит, это Арас. Дядя моего Матвея снял нам заранее комнату.
Огромный матерый котище был намного крупнее моего котика и даже на вид немного старше.
Именно этот кот, вернее, его хозяйка, преподаватель магической академии, и прислали мне приглашение на обучение, узнав о моих необычных магических способностях. Не успели мы войти и поприветствовать друг друга, как раздался стук в дверь. Принесли наш ужин. Поставив битком забитый поднос на стол, мы накинулись на еду. Да, путешествия способствуют отличному аппетиту. Насытившись, наконец-то отвалились от стола. Арас спрыгнул на пол.
Да, ростом он с крупную овчарку.
Не хотелось бы сердить такого котика, подумала я, вспомнив об острых, как кинжалы, когтях Матвея. У этого кота они покрупнее будут. Под шелковистой шерстью перекатывались мускулы покошачьи гибкого тела. Красавец.
«Покажи», —
строго обратился он ко мне. Я встала, выйдя на середину комнаты, подняла руки ладонями вверх. На ладошках загорелось пламя. Красное на правой и зеленое на левой. Арас обошел меня несколько раз по кругу, затем уселся напротив, рассматривая колдовской огонь на моих ладонях.
«Невероятно. Чувствую, этот учебный год обещает быть очень интересным. В академию подали документы очень много одаренных студентов. Главное, чтоб академия устояла», — со смешком добавил Матвей. «Мне пора. Скоро 10 часов. Располагайтесь, осматривайтесь. Встретимся на поступлении».
С этими словами Арас, открыв дверь когтистой лапой, удалился, оставив нас обустраиваться на новом месте. Итак, у нас 2 дня. 2 дня, чтобы пристроить Никитку и нашу лошадку Зорьку. Парень наотрез отказывался возвращаться домой в деревню. Он уже неплохо читал и писал. Да и военному делу его Матвей немного обучил. Нужно будет найти ему какую-нибудь работу, желательно с жильем. Пока Никита устраивал на ночь нашу Зорьку, я переговорила об этом с котом.
«Завтра поспрашаю Молли. Она всех в этом районе знает. Пристроим парнишку».
На том и порешив, мы завалились спать.
Глава 2. Мадам Молли действительно знала всех и все происходившее в этом районе города. Что и не мудрено, в ее таверну стекались посетители со всех окрестных мест. И дело не только в необычайно вкусных пирогах, в чем вы снова убедились за завтраком, но и в том, что здесь за довольно небольшую плату можно прикупить у будущих выпускников академии колдовских зелий и эликсиров. Конечно, за качество никто не ручается, но и цена невелика. Те же зелья стоили в разы дороже, если их приобретать у дипломированных магов. Можно и нанять будущего мага на нехитрую работу. Очень ценятся в городе, например, маги земли. Любят здесь зимние сады, а маги, способные зимой поддержать такой сад в приемлемом состоянии, очень дорого ценят свои услуги. Вот некоторые и прибегают к помощи старшекурсников. В результате все довольны. Адепты получают дополнительную практику и какие-никакие деньги, а горожане — недорогие услуги будущих магов. Также аптекари ищут здесь молодых помощников. Нередко студенты после выпуска из академии так и остаются работать в тех же аптеках. Продолжила Молли свой рассказ. Эти слова меня заинтересовали. Я не прочь подработать в такой аптеке. И опыта поднабралась бы, и деньги лишними не будут, озвучила я свою мысль. Мадам Молли заинтересованно на меня посмотрела. «У девочки получаются отличные зелья с очень сильным эффектом и необыкновенными свойствами», — похвалился кот. Мадам отозвала Матвея в сторонку, они там долго о чем-то разговаривали. Вернувшись, кот, как ни в чем не бывало, продолжил доедать полуобглоданную куриную ножку. Позавтракав, стали обдумывать, чем нам сегодня заняться. Мне очень хотелось посмотреть город, но у кота были свои планы.
Молли настоятельно порекомендовала нам посетить ближайший рынок. Нужно кое-что проверить.
Рынок так рынок.
Оставив Матвея с Никитой за столом, пошла в комнату переодеться. Заодно черкнула пару строк своей знакомой, с которой подружилась пару месяцев назад. Мадам Бьянка, отличная модистка, снабдила меня новой одеждой. Сейчас она проживала в столице у своей сестры, которая тоже держит бутик модной дамской одежды. Написав, что мы уже в столице и с комфортом устроились в местном постоялом дворе, сложила исписанный лист бумаги в виде птички. Положив бумажную фигурку на ладони и тихонечко подув, вложила немножко своей магии, прошептав заклинание. Письмо превратилось в почтового голубя. Сделав пару кругов по комнате, магическая птица вылетела в приоткрытое окно. Надев удобную юбку-брюки и симпатичную кофточку с широкими рукавами, пристегнула на каждую руку, чуть ниже локтя, пару эльфийских кинжалов. Последнее время я без них из дома не выхожу. Как показывает практика, лучше быть готовой ко всему. Торговая площадь располагалась совсем недалеко от трактира. Мы прошли всего ничего, я даже осмотреться толком не успела. Из-за близости к магической академии многие лавки и магазинчики специализировались на магических товарах, привлекая покупателей или просто любопытных, решивших поближе взглянуть на мир магии. На многочисленных прилавках и лотках, кроме магических амулетов и других артефактов, горами лежали яркие ткани, кружева, ленты, бусы и поделки из камня чередовались с мешочками со специями или корзинами с фруктами. Я заметила и постаралась запомнить пару книжных лавок, торгующих теми же пищевыми принадлежностями. Вдруг тетрадка или ручка понадобится. В толпе сновали продавцы снеди, зазывая прохожих попробовать свой товар. Под ногами сновала детвора, выпрашивая сладости и мелкие монетки. Торговцы чуть ли не за рукав тащили потенциальных покупателей к своему прилавку, пытаясь всучить что угодно, лишь бы никто не ушел с пустыми руками. Жизнь вокруг бурлила. Кот, не давая особо расслабляться и глазеть по сторонам, целенаправленно вел нас к одному ему известной цели. Наконец, шумные ряды остались позади, и мы оказались в узеньком переулке. Остановились у домика, который, судя по облупившейся краске и покосившейся двери, переживал не лучшие свои времена. На обшарпанной стене висела выцветшая от времени вывеска «Аптеки, мази, зелья, притирки». Прочитав вывеску, кот кивнул головой и толкнул лапой дверь. Когда я говорила, что хочу подрабатывать в аптеке, я совсем не имела в виду это. В едва пробивавшемся сквозь грязное окошко свете мы разглядели покосившийся, рассохшийся прилавок. На полках стояли остатки того, что, видимо, когда-то было зельями, а сейчас, припорошенное толстым слоем пыли, не поддавалось классификации. Кое-где свисали пучки трав, которые, судя по многочисленной паутине, давно облюбовали под свое жилище многочисленные пауки. Раздалось шарканье обуви по полу, и вскоре к нам вышел орк, судя по всему, женского полу. То есть перед нами стояла закутанная в многочисленные платки и шали бабулька, вся сплошь состоящая из морщин грязно-зеленого цвета. Кот вышел вперед и витиевато обратился к хозяйке аптеки.
«Госпожа Алуш, меня направила к вам мадам Молли. Мы хотим купить вашу аптеку».
Никита и я, переглянувшись, уставились на госпожу Алуш. Та, пошамкав беззубым ртом, наконец заговорила.
«Молли, хорошая девочка, присматривает за мной. Все хочет отправить меня к родне в Хашинские степи. Да как я свою аптеку-то оставлю? А теперь, раз Молли покупателей мне нашла, теперь можно и к родне».
Алуш с гордостью показывала нам свои владения, шаркая по грязному полу видавшими виды меховыми тапками, вовсю нахваливая пришедшее в запустение здание. Виной тому подслеповатые глаза старушки. Или она жила в своем, только ей ведомом мире давно ушедших лет. Глядя на остатки когда-то красивой и дорогой мебели, сейчас покрытой огромным слоем пыли, думалось, вероятно, это заведение когда-то имело успех. На дворе нашелся покосившийся сарайчик с почерневшими остатками сена. Видимо, здесь ранее обитала какая-то живность. Старенькие ворота держались на честном слове.
«Печально».
Матвей глянул на Никиту и спросил. «Что думаешь?» Тот, еще раз обведя взглядом двор и обшарпанный домик, ответил.
Дом крепкий, крыша цела. Так немного в порядок привести. Для лошади место есть.
Кивнул он на сараюшку.
Опять же, Маренка о своей аптеке мечтала.
Мечтать-то я, конечно, мечтала, но точно не о такой. В моих мечтах был аналог салона красоты с моими фирменными зельями, кремами и омолаживающими эликсирами. Кажется, я опять замечталась и пропустила часть разговора, так как на меня сейчас смотрели две пары глаз, требовательно произнося.
«Отличный же вариант! Ну что, берем? Опять же цена! Нам Зорька дороже обошлась!»
Действительно, цену за свою аптеку госпожа Алуш запросила совсем небольшую. Правда, подозреваю, что на приведение этого домика в приличный вид мы потратим в разы больше. Но, глядя в смотрящие на меня с надеждой глаза Никитки, я ответила: «Берем!» Так, через пару часов, я стала хозяйкой старой аптеки. Мадам Молли в кратчайшие сроки организовала подписание нужных документов, передачу денег и отправку госпожи Алуш к родственникам. Поинтересовалась у нее, почему за дом просили такую маленькую цену, и что не нашлось желающих приобрести дом за сущие копейки. Молли пояснила, что госпожа Алуш не хотела продавать свое любимое детище кому попало. Ранее аптека процветала и приносила неплохой доход, но постаревшая хозяйка уже не могла содержать заведение в прежнем виде. Вот и пришло оно в запустение. А цена? Ровно столько монет требуется на дорогу до Хашинских степей, родины орков. Мадам Молли была очень довольна сделкой.
И заведение в хорошие руки пристроила, и бабушку домой к родственникам отправила,
радовалась она.
Ты будешь хорошей хозяйкой аптеки. Я в тебя верю. Если нужна помощь, обращайся. Я всегда помогу ведьмочке моего любимого Матвеюшки.
Молли потрепала по голове сидевшего рядом с ней кота. Поэтому вместо осмотра достопримечательностей столицы я, закупившись тазами, ведрами и тряпками, отправилась отмывать свое новое приобретение.
Зато теперь с важным видом можешь говорить, что у тебя есть дом в столице.
Утешил меня кот, важно разлегшийся на отмытой мной кушетке. На предложение помочь с уборкой ответил, что у него же лапки. И вообще, вскоре сбежал к Никитке, сказав, что своим ворчанием я отвлекаю его от обдумывания важных дел.
«Дела у него», —
проворчала я вслед свинтившему в закат коту и оглядывая фронт работ. А работ было непочатый край. Отмыв к вечеру кухню и одну из комнат, присела передохнуть на диванчик, да так и заснула, даже не поужинав. Проснулась, заботливо прикрытая одеялом. Даже подушка под головой обнаружилась. В утренних лучах солнца, падающих сквозь отмытые окна, оглядела приведенную в порядок гостиную. Теперь, отмытая, она выглядела совсем неплохо. Добротная мебель отлично сохранилась, лишь тканевая обивка немного выцвела. В шкафах я нашла целые залежи совершенно новой ткани, постельного белья, скатертей. Из ткани можно пошить отличные чехлы на мебель, обновив интерьер. Нужно разузнать у Молли, где найти недорогую и расторопную швею. Больше всего мне понравился большой камин, сложенный из крупных темно-коричневых камней. Представила, как уютно сидеть холодными вечерами у огня, в удобном кресле, закутавшись в мягкий теплый плед и попивая кофе. Не зря мы взяли с собой зачарованные поленья, как чувствовала, что пригодятся. Еще раз на свежую голову обошла свои владения. Дом делился на жилую часть и саму аптеку. Аптечный торговый зал с прилегающей к нему комнатой, лабораторией, занимает почти половину строения. Вчера Никита допоздна наводил здесь порядок, и сейчас все выглядело совсем неплохо. Немного подновить, подкрасить, и на первое время сойдет. Жилая часть состояла из гостиной, кухни с небольшой кладовкой и двух комнат. Большая хозяйская спальня с широкой кроватью, платяным шкафом и туалетным столиком с зеркалом. Другая, видимо, когда-то была детской. Там я и обнаружила спящего Никитку в обнимку с котом. Оба всклокоченные, чумазые, с паутиной в волосах и шерсти. Наверное, я выгляжу так же. Вымыться бы не мешало. Потихоньку, стараясь их не разбудить, отправилась на кухню готовить нехитрый завтрак. Эх, где мой домовой с любимыми пирогами?